вы говорите мили.
Положить на мили с приборами.
В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет, и у каждого своя правда. Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», среда, 3 июля, 17.07. Меня зовут Юрий Буткин. Мы продолжаем. Следим за новостями, следим за тем, что творится на московских дорогах. И в этом часе в рамках программы «Своя правда» берем на обсуждение одну тему. Сегодня у нас будет два голосования. Смотреть и слушать нас в интернете вы можете в телеграм-канале «Радио говорит МСК», на YouTube-канале «Говорит Москва» или ВКонтакте. И вот именно в телеграм-канале «Радио говорит МСК» в этом часе будет два голосования. Но прежде новости, удивительные новости пришли сегодня из Калининграда. РИА Новости, даже цитировать интересно. Самка ленивца Бёрди, которую в калининградском зоопарке считали девочкой, оказалась самцом. Это выяснилось после очередной драки его с другим ленивцем Сбышиком, сообщает пресс-служба зоопарка. Следим не только за такими новостями. Минздрав предлагает отменить право производителей табака скрывать состав своей продукции. Симоньян поздравила Ассанжа с первым за много лет днем рождения на свободе. Это что касается срочных сообщений. Движение на московских дорогах в 3 балла оценивается. 4 балла, нам говорят, будет в 6 вечера, 5 баллов в 7 вечера. Главные проблемы на третьем кольце в районе Лужников и по-прежнему многокилометровая пробка на внешнем КАДе перед пересечением с Варшавским шоссе. Даже не перед пересечением с Варшавским шоссе, насколько я понимаю, это вот там, где съезд на московский скоростной диаметр в Битце. Вот там начинают, видимо, какие-то ремонтные работы, и из-за этого многокилометровая пробка. Теперь тема, которую мы обсуждаем в рамках программы «Своя правда». 85% россиян готовы отказаться от пластиковой посуды. Агентство «Суперджоп» это выяснило. 45% говорят однозначно готовы отказаться. 40% скорее готовы отказаться. В основном это молодые люди. 46% из них готовы однозначно отказываться от пластика, если в возрасте до 34 лет. Но есть какая-то странная проблема. То есть люди, с одной стороны, вроде к этому готовы отказаться от пластика, ну вот в данном случае, да. С другой стороны, мы неоднократно слышали о том, что те же люди, в общем, как-то до сих пор не могут справиться с так называемой сортировкой мусора. Что за ситуация с мусором у нас? Александр Закандырин здесь в студии, председатель общественного совета при Министерстве природных ресурсов и экологии, директор ВНИИ «Экология». Александр Евгеньевич, добрый вечер.
Добрый день.
Илья Рыбальченко, член научного совета Российского экологического движения, эксперт ОНФ. Илья Владимирович, добрый вечер.
Добрый вечер.
И голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Давайте зайдем в этот телеграм-канал для того, чтобы убедиться в том, что голосования уже появились, чтобы вы могли принять в них участие. Да, вот они. Готовы ли вы отказаться от пластиковой посуды? Да, нет, и так не пользуюсь. Это третий вариант. Четвертый вариант, я об этом вообще не думаю. Второй вопрос. Сортируете ли вы мусор? Здесь два простых ответа, да или нет. Первые 200 человек уже есть. Посмотрим, как аудитория проголосует. Через 50 минут будем подводить итоги этого голосования. Итак, Александр Закандырин, с вашей точки зрения, а в чем проблема тогда? Ну вот видите, люди от пластиковой посуды, практически каждый готовы отказаться. То есть мы вроде как готовы эту проблему решать, но не решаем.
Ну, во-первых, между желанием и возможностью есть определенное расстояние. И понятно, что если человек осознанно пришел к тому, что хочет сортировать, ему надо создать соответствующую инфраструктуру, чтобы это стало просто. Если посмотреть за последние 30 лет, у нас количество пластиковой различной упаковки сильно увеличилось. Это связано с санитарными гигиеническими нормами. И понятно, что у нас, если брать жителей крупных городов, крупных агломераций, в объеме образования вообще мусора до 50% от упаковки. Это и бумажная упаковка, и пластиковая упаковка, и так далее. Мы за счет этого решили санитарно-гигиеническую ситуацию в стране, сильно ее улучшили. Количество заболеваний в этом плане сильно сократилось.
Но при этом сильно увеличили количество мусора.
Мусор увеличилось. И сейчас системные усилия, предпринимая государство, в протяжении последних 5 лет в рамках национального проекта «Экология» по поручению президента, который запущен, с точки зрения сокращения объема полигонного захоронения, строительства соответствующей инфраструктуры, и поэтапно, постепенно, но это строится, это делается, это уже сотни современных мусороперерабатывающих заводов по всей стране, которые этой тематикой занимаются, это большое количество различных компаний, причем это малый и средний бизнес, как правило, это не крупные компании, да, это десятки тысяч предпринимателей, которые занимаются непосредственно и сбором, и утилизацией, и переработкой пластиковой посуды, пластиковой упаковки и так далее. Это первое. Вторая вещь, это связано с наличием соответствующей инфраструктуры с точки раздельного сбора отходов и раздельного сбора мусора. Если говорить о крупных городах, так Москва, Санкт-Петербург, города-миллионники, в целом система построена, она функционирует, и она простая, она двухконтейнерная, серо-синий бак, смешанные отходы и органика. И большинство людей поэтапно, постепенно к этому привыкает. Если брать все-таки территорию нашей необъятной страны, где проживают люди, например, сельская местность, ну, такой традиции нет, такой инфраструктуры пока еще не сделано. И это вопрос времени, когда мы к этому придем. Но я вас хочу уверить, что в рамках национальных целей, которые поставил президент, до 2030 года практически вся индустрия будет построена нормальной системой и раздельного сбора отходов, и сортировки отходов, и их переработки. И это, на самом деле, ну, уже такой свершившийся факт, как говорится, да, вопрос эту историю доделать. То есть,
сказать, можно ли называть свершившимся фактом то, что вы говорите, в крупных городах действительно хотя бы на два варианта мусор сортируют?
Ну, так и есть. Так и есть, если посмотрим в Москве, достаточно выйти из вашей студии посмотреть.
Вы даже не представляете, сколько придет мне сообщений о том, что потом из этих двух контейнеров в один мусоровоз все попадает.
Ну, вот, например, в Москве есть компания, крупный оператор, не буду называть название, как бы не рекламировать их, но они дают премию тому, кто увидит, что кладут в одну машину. То есть 5000 рублей
за это. То есть за это можно денег получить, да, если вы увидите, вот то, что вы говорите, правда.
Да, скорее всего, ну, если говорить о крупных городах, эта система в целом логистически настроена. Если говорить о малых и средних городах, к сожалению, пока нет. Есть с этим проблема. И есть, понимаете, вопрос стоимости перемещения, собственно, тарифов, как говорится, сколько стоит работа. Потому что вся индустрия, она же требует капитала затрат. И это крупные компании, если пришли, этим занимаются и построили систему, и наняли уже малый средний бизнес для переработки отходов, это одна ситуация. Если это все-таки отдаленный регион и логистика перемещения отхода, это сотни километров, например, Забайкальский край, да, где, собственно, от одного населенного пункта до другого, как говорится, да, можно ехать несколько там, часов, и ничего не будет других населенных пунктов, инфраструктуры просто нет. Это проблема масштабов нашей страны, но поэтапно, постепенно мы этим занимаемся.
Марина, 307-я. Сейчас контейнеры по сортировке мусора стоят далеко от домов, рядом с остановками. Раньше стояли клетки рядом с помойками, было удобнее. Разноцветные контейнеры есть, это 123-й пишет, но мусор в них летит без разбора. Теперь уже получается, значит, люди не сортируют мусор. Напомню, это программа «Своя правда». Два голосования у нас в телеграм-канале «Радио говорит МСК» продолжаются. Первый вопрос, готовы ли вы отказаться от пластиковой посуды? Второй, сортируете ли вы мусор? И Илья Рыбальченко, член научного совета Российского экологического движения, эксперт ОНФ. Не получается или из вот этих разного рода опросов такая странная картина? Люди готовы сортировать мусор? Люди готовы отказываться от чего-то, что становится вот этим опасным мусором? А государство не помогает им в этом.
Вот. И я уже чувствую, что сегодня у нас будет, судя по всему, очень острая дискуссия. А я попробую три наиболее главных здесь вопроса заострить. Почему люди не очень, собственно, понимают, о чем идет дело? Первое, что сортировка, вот я сейчас, наверное, открою некоторую новую истину, что сортировка при нормальной технологии переработки пластика не нужна вообще. Сюрприз. Сортировкой мы вынуждены заниматься потому, что дальше в цепочке, так называемые хвосты, да, все пойдет на мусоросжигание. И вот тут вторая инновация. То, что эти заводы якобы современные, это не просто неправда. Это полнейшая ложь. Более того, Российская академия наук своим протокольным решением сказала о неприемлемости мусоросжигания в России. То есть, подчеркиваю, Российская академия наук, да, официально признала мусоросжигание неприемлемым. При этом мы до сих пор из некоторых уст, в том числе из уст моего уважаемого коллеги сегодня, слышим о том, что эти заводы современные. Да как же такое может быть? Ну и, собственно, вернемся к нашим уважаемым гражданам. Поймем простую вещь, что это очередная попытка решить вопрос за счет населения. Что мы, государство и бизнес, не хотим делать современные технологии, строить действительно современные мусороперерабатывающие заводы, не сжигающие, как сейчас планируется, а перерабатывающие, то есть пиролизные, плазменные, так называемые детонационные парогенерации. Их много, этих технологий, не хотим. Нам выгоднее заставить население себя ограничить, А население этого не хочет, поэтому и получаем такие противоречивые опросы.
Я интересовался, пишет Савелий, 884-й, у тех, кто мусор вывозит, они говорят, его и так потом сортируют, поэтому я перестал сортировать. Люди готовы сортировать, но это особо никому не нужно, пишет 123-й. Дальше, много сообщений на самом деле. Сейчас я найду, вот, Ника, где сортировать мусор в 7-метровой? 7-метровая кухня еще не маленькая на самом деле, но Ника жалуется, где сортировать мусор в этой 7-метровой кухне, где самим места не хватает. Ну, подождите, я обращаюсь к Илье Рыбальченко. Вы так заговорили, и что в этих условиях, получается, вы полагаете, не надо сортировать мусор?
Смотрите.
Ну, честь, раз все так.
Честь и хвала тем юным девушкам, которые стоят у помоек зимой и, притоптывая от холода, говорят людям, куда кидать какую бутылку. Почему? Потому что сегодня это с большой вероятностью пойдет на мусоросжигающий завод. Как только пластик попадает на сжигание, вылетает в трубу кислород, диоксины. Те самые пресловутые диоксины, с которыми наша матушка природа не умеет справляться, они вредны в концентрациях даже 10 в минус 9 степени. Поэтому сортировка мусора, а точнее раздельный сбор. Сортировка бессмысленна, раздельный сбор пока полезен. Объясню тонкую разницу чуть позднее. Сортировка мусора полезна, потому что сегодня технологии таковы, что если не сортировать, тут мы все умрем. Именно от этих пресловутых диоксинов. В случае же, если мы начнем строить нормальные заводы, ну, например, плазменные, как в той же Японии или даже в Азербайджане, ничего совершенно страшного нет. Плазма прекрасно справляется, в том числе с пластиком. Но так как у нас сейчас пластика нет, мы вынуждены этим заниматься. Еще раз, сортировка – это необходимость действительно нам сейчас для сохранения жизни. Но научной, технологической необходимости в ней нет. И главное, различайте, пожалуйста, раздельный сбор и сортировку. Раздельный сбор – это когда мы дома в разные пакетики, коробочки, как говорят англичане, бигбаки, да, собираем раздельный мусор. А вот когда это все попало уже в один пакет, а к тому же с какой-нибудь органикой, с разлившимся маслом и так далее, рассортировать это и обработать практически невозможно. Даже в тех контейнерах, в которых мы собираем так называемое вторичное сырье, процент сортировки не превышает 35-40%. Все остальное потом все равно, к сожалению, пойдет или на полигоны, или на сжигание. То есть система двух баков, она, конечно, экологически улучшила ситуацию, но назвать ее решением и каким-то, сказать, полезным с точки зрения экологии, вот глобальной, да, действием, безусловно, пока рановато.
Давайте я поясню. Давайте, Александр Закандырин, это был Илья Рыбальченко.
Уважаемый оппонент так сформулировал, чтобы было понятно все-таки, как на самом деле обстоят дела. Ну, первое, для чего нужно сортировать отходы? Это качество вторичного сырья. То есть, если говорить про пластмассу, вы никогда не сможете сортировать по типам пластмассы. Ну, даже вот обычная пластиковая бутылка – это три разных вида пластмассы. Это сама бутылка, это этикетка, это, собственно, крышечка, как бы, да? Ну, и нет в этом никакой необходимости. Это задача промышленной сортировки. Если мы говорим про бумажную упаковку, и если бумажная упаковка, она у вас загрязненная, ну, с бытовыми отходами, то она, скорее всего, не будет не поедет ни на мусоросжигательный завод, а поедет на полигон, поскольку она не имеет товарной стоимости. Вот это, к сожалению, реальность. И реальность Российской Федерации заключается в том, что у нас огромное количество мусорных полигонов. По официальным только данным Росприроднадзора их порядка 1200. Понимаете? И рано или поздно мы тратим огромные деньги для того, чтобы их рекультивировать. Тут только одна подмосковная свалка Кучина, которая закрыта по поручению президента, стоила бюджет нашей страны, то есть нам с вами, 4 миллиарда рублей. И это бюджет отложенного действия. Мы сейчас начинаем убираться по всей стране. Мы завершаем программу «Чистая страна». Это была 191 свалка пределы городов. И почему это волновало? Потому что это находилось в непосредственной близости от жилых домов, от детских садов, от социальной индустрии. И сейчас поэтапно, постепенно делается программа «Генеральная уборка страны». Это уже 2000 объектов. Это накопленные ущербы, накопленные много десятилетий. Этим никто не занимался. И вот сортировать мусор – это качество вторичного сырья, которое может иметь товарную стоимость, и тут же малый и средний бизнес потом может делать вторичные, различные, вторичную продукцию, пускать его во вторичный оборот. И, конечно, в первую очередь надо заниматься ресурсосбережением, формированием экономики замкнутого цикла. Ровно и так это делается во всех странах. Если мы говорим про технологические решения, которые говорит уважаемый оппонент, да, тут есть, конечно, вопросы. Есть различные технологические решения с различными экономическими и экологическими аспектами. Что-то безопасно, что-то небезопасно. Действительно, при сжигании на определенных температурах могут выделяться диоксины. Это вопрос выбора технологического решения, и они должны быть экологически безопасны. И не надо тупо повторять вот какую-то практику какой-то страны без конкретной, нормальной экологической экспертизы конкретного проекта, при понимании, на каком расстоянии там живут люди, есть ли санитарно-защитная зона и так далее, принимать решение, наверное, не надо строительство хаотично. Надо построить типовые, да, какие-то объекты, показать, что они экологически безопасны, экономически эффективны, а после этого тиражировать эту практику. Но говорить то, что вообще ничего не надо делать, надо ждать каких-то там светлых времен, когда у нас что-то само по себе изменится, не изменится. Мы серьезно загадили, извините за такое как бы слово, нашу страну.
Вот, и пора убираться. Смотрите, тут важно понять, то, о чем мы говорим, это бизнес или это некая социальная проблема? Просто потому что люди, смотрите, как пишут, я даже не собираюсь, это Макс 177, даже не собираюсь его сортировать, почему я должен облегчать чей-то бизнес за свой счет? Uh-huh. Или Илья 846, почему мы должны сортировать их мусор, пусть те, кто мусор производит, сами после нас его сортируют? Это бизнес или социальная проблема?
Это экологическая безопасность нашей страны. Это вопрос государственной безопасности страны. И, безусловно, это проблема государственная, которую надо решать системными методами. И, конечно, уважаемый там, слушатель может говорить, это не моя проблема, я, наверное, не мусорю. Но тогда оставь этот мусор у себя дома. Не надо его выносить. Оставь, если ты так вот считаешь, что это больше не твоя проблема. И если мы говорим про бизнес, да, есть капиталозатраты, есть расходы и у частной компании, частных инвесторов, и государства. Но задача государства – обеспечить экологическую безопасность и решить те проблемы экологические, которые в стране накоплены много лет.
Даже не социальная, а государственная проблема.
Конечно.
Это Александр Закандырин. Илья Рыбальченко, что скажете вы?
А вот
вы?
Смотрите, что получается. Мы богатейшая нефтяная страна, страна с очень серьезной экономикой, на самом деле отдали эту отрасль абсолютно бизнесу. Именно бизнес, подчеркиваю, именно он выбрал, естественно, наиболее простое, самое дешевое решение. Приведу простой пример. В Вене есть мусоросжигающий завод, в нем 8 степеней очистки, и конструктор этого завода живет в Вене, прямо в этом заводе, непосредственно возле трубы. А я люблю шутить на эту тему, что, судя по всему, конструкторы ряда наших заводов тоже предпочитают аналогично жить в Вене. Потому что те проекты, по крайней мере, которые показывали мне, там предусмотрено всего два, не восемь, два всего фильтра в типовом решении, которые сейчас. Причем один из них угольный, который при этой температуре, по мнению ряда ученых, не работает вообще. Уголь не адсорбирует при высоких температурах. То есть, соответственно, гадость и ерунда, которая будет выходить в трубу, на этом фильтре не остановится. Так говорит целый ряд ученых. Мы богатейшая страна. Почему мы не можем идти по технологиям?
Мы почему-то не можем. Подождите, вы вот опять. Мы почему-то не можем в этих условиях.
Потому что отдали бизнесу на откуп.
Хорошо,
потому
в этих что... условиях, да. Людям-то что делать?
В этих условиях, понимаете, эколог — это не тот, кто кричит и ложится под колеса мусоровоза. Эколог – это тот, кто заставляет свое государство принять ответственное решение. Нормальным решением здесь было бы то, что да, бизнес занимается строительством этих заводов, а государство наше, нефтяное, богатое, вкладывает свою долю, как госзаказ, в технологию. Я государство, я заказываю вам конкретную безопасную технологию. На это и есть институты моего уважаемого коллеги, чтобы они эти технологии современные отобрали, а не было такого, что бизнес по своему решению строит вот эти тривиальные мусоросжигайки.
Александр Закандырин. Я хотел бы в чем поддержать моего уважаемого оппонента, в том, что бизнесу в 90-е годы действительно раздали совершенно бесконтрольно огромное количество полигонов по всей нашей стране. И, по большому счету, утратили вообще какую-то систему надзора на несколько десятилетий. Я вам приведу один пример. Есть такой объект в Ленинградской области, называется Красный Бор. Это крупнейшая химическая свалка отходов всего Советского Союза. Туда везли не только из Ленинградской области, не только с Российской нынешней Федерации. И с Украины, и с Киргизии, Узбекистана, откуда только не везли. А сейчас это все было до 2014 года, после развала Советского Союза, брошено. Не было никакой системы учета. И мы сейчас тратим десятки миллиардов рублей федерального бюджета, чтобы привести в порядок, провести исследование и вообще разобраться, какая морфология этого мусора. И могу вам сказать, что сейчас была ситуация, при которой там даже забора не было, а 300 метров были уже деревни, и дети бегали. А это шахты по 300 метров с непонятной морфологией. Если ребенок, не дай бог, кто провалился, он 100% погиб. Поэтому понятно, наверное, что в какой-то момент надо ограничить механизмы возможности использования этих полигонов со стороны частного бизнеса. С моей личной точки зрения, это вообще все должно ходить исключительно в государственных руках. Может быть, не надо национализировать сейчас сразу в моменте, но строить полигоны абсолютно за частный счет, привлекать туда частные инвестиции, это потом рисковать тем, что он будет хотеть получить прибыль, экономить на всех затратах, не будет заниматься нормальной пересыпкой, не будет купать никаких технологий, чтобы получить обратно свои доходы по тарифу. И никогда у нас за всю историю нашей страны, у современной России, нет ни одного примера частной рекультивации полигон. Мы всегда рекультивируем за государственный счет. Но если это так, зачем нам это иметь тогда в частной собственности?
Но возвращаясь к конкретной ситуации 3 июля 2024 года. Вот конкретный гражданин, который услышал от вас, что происходит в этой сфере. Ему чего делать?
Ему спокойно жить, заниматься по возможности сортировкой отходов.
По возможности все-таки надо.
По возможности. Я еще раз, я не заставляю людей, у которых кухня 2,5 квадратных метра, поставить 8 бачков. Это, наверное, тяжеловато. Но поставить 2 ведра, даже небольшой, малогабаритной московской или иного города кухни, наверное, возможно. И выбросить мусор.
То есть это все-таки полезная штука.
Это помогает отбирать вторичный материальный ресурс, их качество, и иметь экономику от этого ресурса. Еще раз, загрязненная бумага не стоит ничего. Чистая бумага, но которой нет органики, имеет товарную цену. Ее есть смысл перерабатывать. То же самое по пластику. Если логистика приемлема,
два ведра будут все-таки не зря.
Абсолютно точно.
Илья Рыбальченко.
Смотрите, у нас есть домохозяйство. ТСЖ, различные СНТ, деревни в том числе, небольшие городки, которые могут попасть под очень интересное поручение нашего президента, которое сформулировано так. Что домохозяйствам, которые занимаются раздельным сбором мусора и сдают его раздельно, поручил президент, снижать стоимость вывоза мусора, внимание, кавычки открываю, вплоть до полного освобождения. И вот это тот самый экономический инструмент, с помощью которого людям может начать быть выгодно отдельно собирать различный мусор. Я хочу напомнить, что вообще говоря, например, некоторые виды мусора можно и за денежку сдавать. Но в чем здесь самое главное? Что нужно прежде всего сделать? У нас все, кто жил еще при Союзе, помнят, были старьевщики. Сейчас они называются заготовителями. Это прекрасный муниципальный бизнес. Когда возникает точка концентрации всего, начинает пластика, бумаги, старых тряпок, металла, металл прекрасно сдается. И такой заготовитель, концентрируя у себя, вполне себе с хорошим бизнесом может отвозить это куда? Не на полигон, не на сжигание, а переработчикам. Расскажу интересный факт, интереснейший.
30 секунд.
Успею. В московском регионе переработчики пластика работают на 30% загрузки с минимальной рентабельностью практически под банкротство. Как так? Огромная масса пластика, они в параллельной реальности существуют, а при этом переработчики не могут найти сырья. Соедини их, вот тебе государственное мышление.
Илья Рыбальченко, член научного совета Российского экологического движения, эксперт ОНФ. Александр Закандырин, председатель общественного совета при Минприроды и директор в НИИ экологии. Мы говорим о том, что такое раздельный сбор мусора, почему на фоне того, что практически каждый в Российской Федерации готов и заявляет об этом отказаться от пластиковой посуды, раздельного сбора мусора в полном объеме так пока и не получается. Голосование, два голосования в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Прямо сейчас новости. Потом реклама, потом продолжим.
Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда.
Радиостанция «Говорит Москва», среда, 3 июля, 17.37. Меня зовут Юрий Буткин. Мы продолжаем следить за лентами новостей, за тем, что творится на московских дорогах. Уже 4-бальные пробки, 5 баллов нам обещают к 7 часам вечера. Многокилометровая пробка на МКАДе перед пересечением с Варшавским шоссе. Слушатели обращают внимание на необычную для этого времени пробку на Ярославке. Это действительно так. Буквально сразу после Ростова Сорокина вы попадаете в пробку. Судя по тому, что я вижу на карте пробок Яндекса, возможно, это какое-то дорожно-транспортное происшествие. Пробка действительно многокилометровая. Срочное сообщение. Официальный курс юаня на четверг 11.89, курс доллара 87.95, евро 94.58. И колесо обозрения с людьми остановилось на час в парке Ростова-на-Дону. Без подробностей пока, во всяком случае, на ленте новостей. Тема мусора сегодня у нас в рамках программы «Своя правда». Два вопроса в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Первый вопрос. Готовы ли вы отказаться от пластиковой посуды? Да, нет, и так не пользуюсь, не думаю об этом. И сортируете ли вы мусор? Да и нет. Тут два варианта ответа. Спасибо. Уже почти 500 человек проголосовали. Еще 20 минут, и будем подводить итоги. В этой части программы у нас традиционно больше звонков. Напомню, у нас в студии Александр Закандырин. Он председатель общественного совета при Минприроды и директор в НИИ «Экология». И Илья Рыбальченко. Он член научного совета Российского экологического движения и эксперт ОНФ. Прошу вас надеть наушники. Наши слушатели к нам присоединяются. 7373948. Прошу, здравствуйте.
Добрый день, меня Денис зовут. Ну, я эту проблему вижу как бы многогранной. Первое, однозначно, полигоны и заводы надо строить государство, потому что частника потом не найдешь, и будет как котельная, которая в городе...
Как он назывался? В каком-то из городов. Дальше.
Ну, Подмосковье, да, зимой остановилось, и никого никто не виноватый. А касаемо раздельного сбора мусора, так он сейчас практически существует. Единственное, что, например, тот же пластик, его можно сдавать в эти бутылки. Но проблема в том, что этих аппаратов достаточно мало пока. Если было бы больше, то, в принципе, и как таковая сортировка уже бы ушла.
Кстати сказать, уж раз мы вспомнили эту историю со сдачей пластиковых банок, а на ваш взгляд, почему у нас этот бизнес не идет?
Потому что достаточно дешево.
Илья Рыбальченко.
Эта бутылка, и учитывая расходы на эти фандоматы и так далее, получается, это экономически нецелесообразно. Это больше напоминает такую как бы пиар-акцию. И опять же,
если то есть, грубо говоря, извините, грубо говоря, если бутылка сейчас с напитком стоит 70 рублей, а из них там 5 рублей бутылка, должно быть не так. А как должно быть? 70 плюс 20? 70 плюс 50?
Нет, этого соотношения мы не изменим, потому что иначе начнется как бы торговля бутылками. Это будет неправильный экономический эффект. Правильный экономический эффект – это создание, может быть под государственным присмотром, централизованного платного пункта сбора. Фандомат экономически себя не оправдывает. А если будут такие пункты сбора, ну, там будет, грубо говоря, сидеть какой-то человечек и так далее, который будет работать массово, то есть через систему каких-то вот заготовителей частных или государственных таких приемных окошек. В этом случае это может быть экономически оправдано. И еще раз говорю, это будет работать только при условии
фандоматы
платности.
Фандоматы не заработают. Не этот бизнес не наш. Так, Александр Закадырин.
Я вам поясню. Первое. Надо понимать, что кроме потребителей, покупателей и мусорообразователей, есть еще производители всей этой прекрасной упаковки, как говорится, да, если мы говорим это про пластик, это и пакеты, и пленки различные, это канистры, флаконы, бутылки и ПЭТ-бутылки, ну, это самая такая популярная история с точки зрения переработчиков, да, есть конкретные компании, которые их производят, есть понятие расширенной ответственности производителей, мы большим трудом, но приняли соответствующее законодательство с 27 года, расширенная ответственность производителей вводится в Российскую Федерацию. И производители всей этой индустрии пластмассовой должны будут за это платить. А мы на эти деньги, если они не смогли построить свою инфраструктуру по переработке, будем строить за уже собранные деньги государственные организации, в российскую публичную правовую компанию, российский экологический оператор должен быть вместе с как раз структурами построить где-то это частное государственное партнерство, где-то это объект, который можно потом сдавать, как говорится, частным структурам, всю необходимую индустрию, всю необходимую инфраструктуру. Почему это происходит медленно? Потому что сейчас мы двигаемся в рамках частных инвестиций. Государство сейчас не самые лучшие времена. Если бы мы это делали, так скажем, жирные нулевые годы, построили бы все за государственный счет, всю эту индустрию, наверное, это было быстрее. Но сейчас это идет чуть медленнее, ну, поскольку у нас есть другие задачи. Угу. И специальная военная операция, и социальные вопросы, которые мы еще не в полной мере пока в нашей стране, к сожалению, решили. Поэтому мы живем посредством. С 27 года поэтапно вводится как раз расширенная ответственность производителей, и производители этой упаковки, этой тары будут за это платить. А мы будем строить соответствующую инфраструктуру.
Ну, мы будем платить, ведь производитель заложит это в цену товара.
Для потребителя вот этой всей продукции это будет незначительное увеличение. То есть вы не заметите практически увеличение.
Хорошо. Этого. Про измельчители отходов люди спрашивают массово. Насколько это помогает с точки зрения
по борьбы? По органике помогает. У меня вот стоит, собственно, и дома, и на даче, собственно.
Это правильно.
Да, диспоузер. Диспоузер, да, да. Это правильно. И если говорить о крупных городах, система канализации позволяет это делать. Если говорить о малых городах, не во всех, собственно, коммунальных системах, не во всех водоканалах это возможно. Но в Москве абсолютно точно возможно.
Не просто правильно, это еще очень полезно. Дело в том, что водоканалы, обрабатывающие как бы части водоканалов, они задыхаются нехваткой органики. Сейчас совершенно другой вид стоков, чем был еще 20-30 лет назад. Появилась химия, всякие порошки, моющие средства и так далее. Мало органики. И, соответственно, те технологии, которые сейчас используются, они основаны на работе бактерий. А бактериям банально здесь кушать нечего. Поэтому диспоузер добавляет органику. Что мы перемалываем-то в диспоузере? Мы перемалываем в нем биоразлагаемые отходы. Поэтому это очень правильная история. Это нужно делать. Более того, даже есть такое предложение у нас экологов. Новый проекты домов многоэтажных вводить с обязательным наличием в проекте диспоузера на кухне. Вот тогда это заработает.
Ну, в Москве по программе реновации это абсолютно реально, это разумно.
Как же классно было в Советском Союзе. Это как раз к вопросу о том, почему не собирают и не сдают бутылки. В Советском Союзе это соотношение того, что в бутылке и самой бутылке было намного более выгодным как раз для того, чтобы собирать и сдавать.
И не только экономика. По макулатуре, например, экономики не было. Но созданы были централизованные пункты, были заготовители.
То есть все-таки это не про бизнес, это про централизованные
это
пункты.
Это про управление, про умение управлять этой системой. Вот то же самое сейчас коллега говорил про РОП. Это же тоже история про управление, про умение управлять. Вы знаете, что они планируют делать? Они планируют собрать эту копейку с каждой бутылки и потратить ее на строительство мусоросжигающих заводов. Блин, извиняюсь. А правильно, нужно просто взять этот пластик и потратить РОП на то, чтобы доставить его переработчикам. Переработчики задыхаются от нехватки сырья. Просто оплатите машинки, которые этот отсортированный пластик привезет производителю, до ворот производителя. Тот откроет, примет, расцелует и переработает. Все. Но нехватка менеджерского мышления, толкового управленческого интеллекта.
Хорошо. Uh-huh. Я плачу деньги, пишет 433-й, приобретаю товар, который после становится мусором. С какой стати я должен еще прикладывать усилия к его сортировке? Иметь два ведра целесообразно, если есть куда это выбрасывать. Пусть выпускают биоразлагаемые, пусть придумывают что-то еще. Мне некогда заниматься сортировкой, у меня раздельный контейнер в 2 километрах от дома. Про биоразлагаемые.
Абсолютно правильный вопрос. Все дело в том, что биоразлагаемый пластик бывает. Он есть, и он технологически возможен. Но для этого нужно перезапустить практически все заводы тары и упаковки, которые сейчас есть.
Насколько он дороже будет?
Он будет дороже, но сейчас мы расплачиваемся. Поймите, выброшенный стаканчик, пластиковый пакет и так далее через год-два превращается в так называемый микропластик. Это абсолютно вредно. Это тот же самый пластик, только он утекает у нас через пальцы. Его невозможно отфильтровать, его невозможно очистить. Микропластик, который попадает в землю, в принципе нельзя очистить. А он туда все попадает и попадает.
Илья Рыбальченко, Александр Закандрин. Про биоразлагаемый
совершенно
пластик.
Очевидно, что есть различные современные технологические решения. И биоразлагаемый пластик – нормальная идея. Безусловно, будет стоить дороже. Мы уже видим во многих магазинах есть, собственно, биоразлагаемые пакеты. Кто-то пользуется при этом всем бумажным пакетом, кто-то пользуется вообще авоськами.
Но при этом, кстати, магазины же резко повысили цену за пакеты.
У всех магазинов, наверное, разная цена, да, это по ценовому сегменту надо смотреть, но даже там есть эконом-классы магазины, да, там есть тоже биоразлагаемая, собственно, упаковка, да. Вопрос, никто не против современных технологий, никто не против того, чтобы внедрять различные решения. При этом всем надо понимать реальность сегодняшнего дня. Мы многие годы, в том числе советских времен, складывали мусор в полигоны. На полигоны складывали. И структура образование мусора, морфология мусора, скажем так, да, она за последние 30 лет сильно изменилась. Общество потребления, ну, просто другая корзина у среднего россиянина. То есть здесь говорить, что в Советском Союзе было так, и давайте это возродим, ну, другая ситуация произошла.
Кстати, хорошие практики. Про, наверное, Советский Союз. Извините, я перебью вас. Просто 144-й тут пишет, что в Советском Союзе, мол, была переработка мусора, причем такая, что опыт ее переработки из Советского Союза брали Япония и Финляндия, которые до сих пор усовершенствуют эту советскую модель. Это правда так?
Ну, если бы было так, у нас бы не было большого наследия, накопленного экологического ущерба и тысяч полигонов, которые просто есть по всей стране, и мы нашу великую, прекрасную страну сильно засорили.
Это и правда, и неправда, потому что действительно огромное количество полигонов, но при этом технологии, ну, например, в Санкт-Петербурге были прекрасные технологии переработки отходов, но они благополучно утонули вместе с Советским Союзом. А вот полигоны, да, нам действительно остались, но тут тоже есть две неправды, если можно, я как бы коллегу, извините, да, может, не поправлю, а просто свое мнение, что первое, полигоны, конечно, по-хорошему у нас не рекультивируются, давайте вечно называть своими именами, они засыпаются грунтом. При этом, так как они продолжают, извините, бродить, там по-прежнему фильтрат, который нужно собирать, который ядовитейший. Там по-прежнему свалочный газ выделяется. То есть после рекультивации, это каждые 13 метров по стандарту должна быть труба, которая выводит этот свалочный газ, и выводить еще будет столетиями. То есть вот рекультивация, ну, говорится, такое себе. При том, что технологии, которые могут подъехать к полигону и благополучно за 2-3 недели полностью этот полигон скушать, они у нас есть. Одна из наших военных изобретательских команд, которая, как бы, ну, там много чего летает, придумала, она побочным продуктом придумала так называемую пушку Фролова. Это история про то, что можно уничтожить любой полигон буквально за 2-3 недели, при этом ничего не идет в воздух, у нее нет трубы, она не дымит, ничего не захоранивается, а все сразу переходит в полезный продукт. Изобретатели с этим своим продуктом, научно он называется детонационный парогенератор, 2 года бегают по инстанциям, по министерствам и так далее. Куча средств массовой информации вмешивалась в эту историю. Говорит, ну давайте попробуем. Но у нас бизнес говорит, нам проще делать мусоросжигайки. При том, что мы имеем уникальную технологию, инновационную, которой нет ни у кого в мире. Но вот не применяем.
7373948, телефон прямого эфира. Мы продолжаем. Продолжаются 2 голосования в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Слушаем вас. Здравствуйте.
Да, добрый день, Юрий. Добрый день, уважаемые гости. Вот смотрите, значит, пластиковой посуды не пользуюсь. Мусор пытаюсь разделять, но сразу объясню. У нас в СНТ 100 домов, да, то есть нас обязал мусорный, значит, оператор, как, значит, 2 раза в неделю увозить контейнеры, да, там 52 недели, 104 контейнера. Мы в жизнь физически никогда их не наполним за год, да, тем более зимой вообще там люди не живут, и контейнеры эти, ну, мы должны их увозить. И вот наш председатель сказал так: ребята, валите не раздельно, а все, что вы могли сжечь, переработать, то есть оставить как бы это, валите все в контейнеры, все, Алин. И сколько бы ты ни говорил, что там это нелогично и как бы это, да, вот поставили в такие условия, что, ребята, ну, вот делаем мы так, вот теперь и будем разобраться, потому что мусорные это как бы про бизнес, да, про большие деньги.
Когда они говорят, это что... даже не столько про бизнес. Ответить. Я просто добавлю много уже сообщений по этому поводу. Вообще вот вся эта мусорная реформа не столько про бизнес даже, как кажется многим людям, а про большие деньги, потому что про то, что отходы считают от квадратных метров, а не от конкретных людей. И это тоже, как люди предполагают, это просто ради того, чтобы собрать больше денег. Да, если коротко.
Безусловно. Нормативы сейчас считаются не очень честно и не очень правильно, но главное не в этом. Главное, что всех от деревень до СНТ, вот о котором сейчас говорил уважаемый слушатель, переводят на так называемую оплату по нормативу. То есть, по-хорошему-то, наполнил контейнер, вывези его, так и написано в постановлении Российской Федерации. Но несколько субъектов, в том числе Московская область, силовым образом заставляют сейчас СНТ переходить, там тысячами заставляют переходить на оплату по нормативу. То есть, ты должен вывести столько-то контейнеров. Представитель говорит, да я их не наполняю. Неважно, есть постановление. Вот я хочу слушателям сказать, что это, просто чтобы знали, это неправда. Постановление Российской Федерации разрешает вам оплачивать по факту. Если вас пытаются перевести на норматив, это я про СНТ сейчас говорю, да? Если вас пытаются перевести на норматив, не соглашайтесь, вы не обязаны это делать.
Александр Закандырин, что вы скажете по поводу этой истории?
Страна очень большая. у нас большая часть страны находится в сельской местности. И там вообще никогда не было принято платить за мусор. Они всегда его сжигали на печке, либо, собственно, складывали компостную яму. Ну, так было принято. И, конечно, для многих российских граждан то, что надо платить за мусор, и что формируется система, и есть договорные отношения, и плохие, хорошие региональные операторы с честным или не очень честным нормативом по мусорообразованию, для них это новость. И для этих людей действительно в сельской местности произошли большие изменения. Это первое.
Но не по людям, а по квадратным метрам. Это кажется действительно нелогичным.
Есть механизмы и по квадратным метрам, есть и по людям. Можно по-разному считать, да? Но вообще, в принципе, понимаете, вот вы никогда, предположим, не платили, а вам говорят, надо за это платить.
Ну да. Да?
Это вызывает, ну, недопонимание, как минимум. И говорит, да у нас нет никакого мусорообразования. Вещь вторая. У нас страна очень большая. У нас есть территория страны, Якутия, Забайкалье, Дальний Восток, если посмотреть в целом. Там сумасшедшая логистика. Никакой индустрии и мусорной инфраструктуры никогда там не было. И стоимость для перевозки, просто логистическое перемещение от отходов, будь даже там, не знаю, сортированных, не сортированных, она астрономическая, это экономически нецелесообразно, экономически невыгодно. И это надо, приходится субсидировать за счет, собственно, средств и федеральный бюджет, и региональный бюджет. И у муниципальных образований нет, собственно, средств для этой деятельности. Так же, как нет средств, даже не то, чтобы убраться и ликвидировать этот полигон старый советский, а даже сделать проектную документацию для того, чтобы подать заявку в федеральное правительство на выделение этих денег. Это тоже реальность. Это право, наш вопрос, масштаб страны. А если говорить про, собственно, московскую агломерацию, крупные территории, то, смотрите, тут можно находить конкретные примеры, где есть несправедливость. Я абсолютно уверен, что таких примеров огромное количество. И есть к чему стремиться, мягко скажем, нашим коллегам региональным. И не все честные, к сожалению, участники рынка, к сожалению, сейчас работают. Да, это тоже правда. Но сказать, что за 5 лет не произошло системной, нормальной работы по формированию цивилизованной системы, которая выстраивается в сфере мусоропереработки, мой коллега уважаемый говорит постоянно, мусоросжигание, мусоросжигание, мусоросжигание. Это одна из возможностей термического обезвреживания, одно из технологических решений. Это не единственное решение. И средства РОП не пойдут на строительство мусоросжигательный завод, они пойдут на создание всей инфраструктуры и по сортировке, в том числе промышленной сортировки отходов, которую, безусловно, надо проводить после первичного раздельного сбора мусора. Потому что вы не сможете так все это сделать. Но это очевидно совершенно, что обычный человек не может сортировать, как и делает это, не знаю, роботизированная оптическая сортировка. Но это стоит, к сожалению, да, средств. И мы еще должны понимать, что у нас сейчас ограничения происходили на различные технологические решения западные. Они поставляются в Россию. И мы сейчас проводили сначала программу импортозамещения по всем этим отраслям, чтобы построить российскую систему нормального экологического машиностроения. У нас ее, к сожалению, не было. Мы ее не развивали. Мы покупали западные технологии. От них зависело.
Два голосования. Продолжается еще 4 минуты для того, чтобы вы приняли участие в этом голосовании. В этих голосованиях. Готовы ли вы отказаться от пластиковой посуды? Да, нет, не пользуюсь и так, не думаю об этом в первом варианте. А второй вопрос. Сортируете ли вы мусор? Да и нет, тут два всего ответа. Почти 600 человек уже проголосовали. Спасибо всем и присоединяйтесь, кто еще этого не сделал. 7373948. Прошу вас, здравствуйте.
Добрый вечер. Я в 96-м году ездил в туристическую поездку, ну там, в Норвегию. Там при магазинах принимали вот эти бутылки пластиковые, но давали не деньги, а вот эти марки, виртуальные деньги, на которые ты мог купить товар в этом магазине. И люди шли с удовольствием, все сдавали, и магазину это было выгодно, они подтягивали себе клиентуру. Я, правда, не знаю точно, как магазину выгодно, то ли налоги понижали.
Непонятно как, потому что у нас ведь совсем недавно такое же было и прекращено. Ну, вот насколько я знаю.
Ну, на самом деле...
Одна из торговых сетей принимала таким образом, но вот совсем недавно закрыла этот подход.
Смотрите, это все-таки решение конкретно коммерческой организации, да, сделать такой механизм стимулирования, собственно, покупателей, ввести это корпоративную систему скидок, да, это...
Ну, то есть это все-таки не в выгоде
дело. Да, сделано. Это вопрос, ну, наверное, в маркетинге, так скажем, мы экологичные, во многом
репутация.
Это... Репутация. Да, при этом все, никто не запрещает различным торговым сетям, ритейлу договариваться с региональными операторами, подписать с ними соглашение, получать, собственно, таким образом дополнительный объем вторичных материальных ресурсов, их продавать, если это экономически целесообразно. Еще раз, экономически целесообразно чистая упаковка, в первую очередь бумага. И это экономически мы поставляли макулатуру, собственно, на внешние рынки, да, то есть это экономически нормальный бизнес. Если говорить там про пластмассу, очень все зависит от логистики. Если есть перерабатывающие мощности там в 100-километровой зоне, да, это экономически целесообразно. Если этого нет, например, в Якутии, да, ну, К сожалению, это экономически нецелесообразно. Я вам приведу пример другого вида отходов. Черные цветные металлы. Вы их видите сейчас? Хоть где-то. Их сортируют 100%.
За ними охотятся.
Да, это известно. А еще один вопрос. У нас 2 минуты до окончания программы. Ну, 3 минуты, но еще надо будет подводить итоги голосования. Про мусоропроводы. Пока они есть, никого не заставишь сортировать мусор, пишет Катя 986-я. Александр Закандырин.
Ну, слушайте, люди так привыкли, считают, что так правильно. Ну, почему нельзя, собственно, бросить 2 пакетика? В одном, собственно, загрязненные отходы, то, что было с органик. Второе, собственно, там бумажные.
То есть один бросить в мусоропровод, да, а другой донести.
Еще раз, раздельный сбор мусора не отменяет нормальной промышленной сортировки. Мы все равно будем сортировать. Вопрос в том, что если в пакете, собственно, есть незагрязненные отходы, их сортировать намного проще. Это имеет экономическую целесообразность, да, их переработки. Вот только в этом вопрос. Все равно вы не отсортируете так, как это нужно конечному потребителю. Вы не будете формировать и сортировать виды пластмасс. Это нереально.
И давайте скажем прямо любителям говорить о том, что мусоропроводы надо заварить. Хватит решать проблемы ТКО за счет потребителей. Потребителю должно быть удобно. Вот если вы хотите, чтобы было удобно, вот есть работающий мусоропровод и есть платный прием того, чего вам нужно. Вам нужен пластик, окей, платите копеечку. Вам нужны там резиновые шины, вам нужна бумага.
Слушайте, ради копеечки я не понесу этот пластик.
Вы не понесете, но в вашем подъезде найдется старушка, которая все принесет, за весь подъезд принесет, уверяю вас.
Может, потому что раздельный сбор все равно вывозят на один полигон, пишет один из наших слушателей. Мы начинали программу с разговора о том, что если бы так было действительно, уже бы кто-то озолотился.
В большинстве случаев работает сортировка, но когда я, например, приезжаю на полигон, первое, что я всегда смотрю, я смотрю соответствие мощности сортировки и тому реальному объему, который приходит на полигон. И если я вижу, что на полигон приходит в 4 раза больше, чем тот объем, который фактически может эта сортировка круглосуточно работая, перелопатить, я понимаю, что здесь, наверное, что-то не то. Но честные полигоны, отдам должное, постепенно появляются.
Ну, все-таки надо понимать, совсем что коротко. Если бы вот так было, что все бы везлось бы на полигоны, везутся все-таки хвостые, которые уже сортировали. К сожалению, не все мы можем отсортировать по разным причинам, технологическим и, конечно, с точки зрения экономической целесообразности.
У нас было 2 голосования, и я вас попрошу предугадать их результаты. Сортируете ли вы мусор? Да, нет, как вы думаете?
Думаю, да.
Думаете, да. Вы?
Я думаю, большинство нет.
Готовы ли вы отказаться от пластиковой посуды? Да, нет, и так не пользуюсь, не думаю об этом. Самый популярный ответ какой?
Думаю, да.
Да.
Я думаю, что нет.
Да, самый популярный ответ – да. Готовы ли вы отказаться от пластиковой посуды? Но у нас не 85%, у нас 56% готовы отказаться. Правда, у нас 23% выбрали вариант «я и так ей не пользуюсь». 14% не готовы отказаться, 7% об этом не думают. А вот когда мы задали вопрос «сортируете ли вы мусор?», 72% ответили «нет, не сортирую», 28% сказали «да». Это результаты вашего голосования. Александр Закандырин, Илья Рыбальченко, я благодарю вас. Спасибо.
Спасибо большое. Всего хорошего.